Но вот народ разошелся, и товарищ Йоханнеса сказал, что починит королеву, вынул баночку с той же мазью, которой мазал сломанную ногу старухи, и помазал куклу. Кукла сейчас же опять стала целехонька и вдобавок сама начала двигать всеми членами, так что ее больше не нужно было дергать за веревочки. Выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен. Теперь ему не нужно было управлять куклой. Она могла сама танцевать, не то что другие куклы. Ночью, когда все люди в гостинице легли спать, кто-то вдруг завздыхал так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что и с кем случилось. А хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру. Вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы, и король, и телохранители лежали вперемешку, глубоко вздыхали и таращили свои стеклянные глаза. Им тоже хотелось, чтобы их смазали мазью, как королеву. Тогда бы и они могли двигаться сами. Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря, «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных». Бедняга-хозяин не мог удержаться от слез. Так ему жаль стало своих кукол. Пошел к товарищу Йоханнеса и пообещал отдать ему все деньги, который соберет за вечернее представление, если тот помажет мазью 4-5 лучших из его кукол. Товарищ Йоханнеса сказал, что денег он не возьмет, а пусть хозяин отдаст ему большую саблю, которая висит у него на боку. Получив ее, он помазал 6 кукол, которые сейчас же заплясали, да так весело, что, глядя на них, пустились в пляс и все живые, настоящие девушки. Заплясали и кучер, и кухарка, и лакеи, и горничные, все гости и даже кочерга со щипцами. Ну да эти-то двое растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночка. На следующее утро Йоханнес и его товарищ ушли из гостиницы, взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись, наконец, так высоко, что колокольни внизу казались им какими-то красненькими ягодками в зелени, и куда ни оглянись, видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханнес еще не видывал. Теплое солнце ярко светило с голубого прозрачного неба, в горах раздавались звуки охотничьих рогов, кругом была такая благодать, что у Йоханнеса выступили на глазах от радости слезы, и он не мог не воскликнуть: «Боже ты мой! Как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир!» Товарищ Йоханнеса тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города, освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение. Они подняли головы. В воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел, как не петь ни одной птицы, но голос его звучал все слабее и слабее. Он склонил голову и тихо-тихо опустился на землю. Прекрасная птица лежала у ног Йоханнеса и его товарища мертвой. «Какие чудные крылья!» — сказал товарищ Йоханнеса. «Такие большие, белые, цены им нет. Они могут нам пригодиться. Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю, и он одним ударом отрубил у лебедя оба крыла». Потом они прошли по горам еще много-много миль и, наконец, увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные. Посреди города стоял великолепный мраморный дворец с крышей из червонного золота. Тут жил король. Йоханнес с товарищем не захотели сейчас же идти осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора рассказал им, что король — человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но что дочь у него злая-призлая. Конечно, она первая красавица на свете, но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев? Дело в том, что всякому, и принцу, и нищему, было позволено свататься за нее. Жених должен был отгадать только три вещи, которые задумывала принцесса. Отгадай он, она вышла бы за него замуж, и он стал бы, по смерти ее отца, королем над всей страной. Нет, и ему грозила смертная казнь. Вот какая гадкая была красавица-принцесса. Старик-король, отец ее, очень грустил об этом, но не мог ничего с ней поделать и раз и навсегда отказался иметь дело с ее женихами, пусть и она знается с ними сама, как хочет. И вот являлись жених за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили. Пусть не суются, ведь их предупреждали заранее. Старик-король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях, да еще со всеми своими солдатами, моля Бога о том, чтобы принцесса стала добрее. Но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет. Чем иначе они могли выразить свою печаль? «Гадкая принцесса», — сказал Йоханнес, — «ее бы следовало бы высечь. Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу». В эту самую минуту народ на улице закричал «Ура!». Мимо проезжала принцесса, она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она злая, и кричали ей «Ура!». Принцессу окружали 12 красавиц на вороных конях. Все они были в белых шелковых платьях с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой, как снег, лошади. Вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами. Платье на принцессе было из чистого золота, а хлыст в руках сверкал точно солнечный луч. На голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек, а на плечи был наброшен плащ, сшитый из сотни тысяч прозрачных стрекозинных крыльев. Но сама принцесса была все-таки лучше всех своих нарядов.